Шалом, и я рад сон действительно, чтобы Всевышний услышал все наши молитвы. Молитва – это, как известно, самое сильное оружие против Ишмаэля. Мудрецы Кедра Элиезер упоминают, почему Ишмаэль был назван таким именем Ишмаэлем, потому что в его поколении услышит Всевышний народ Израиля. Его время. Время, когда он будет притеснять нас больше всего, услышит Всевышний молитву народ Израиля и вызволит нас из этого последнего, самого страшного галута. Поэтому беркат шалом вам, всем вам, беркат шалом всему еврейскому народу. Сегодня с Божьей помощью я хотел бы вернуться к прерванному нами циклу, прерванному перед праздниками. Последний урок тоже мы проводили в связи с войной, на тему войны, на тему противостояния Якова и Ишмаэля. И сегодня я хочу вернуться к нашей теме, а именно Пиркей Авот, трактат отцов. Но сегодня я хочу продолжить не по порядку, как это было изначально мной запланировано. Сегодня я хочу продолжить по актуальности, как я ее вижу, как я ее ощущаю. Именно сегодня урок будет посвящен 14-й мишне в 3-й главе Пиркей Авот. Мишна – это, пока что в двух словах предварительно, мишна – это говорит о... В мишне этой речь пойдет о избранности и особенности еврейского народа. Избранности, особенности еврейского народа, отсюда и название, которое я для этого урока выбрал, понимая, что нас наверняка, как всегда, в это время, наверное, еще пуще, чем обычно, слушают также и люди, мягко говоря, враждебно настроенные к нашему народу. Я примерно себе представляю, какой бы был самый распространенный частый комментарий после того, как эти самые враждебно настроенные люди к еврейскому народу выслушали бы часовую лекцию от еврея, который рассказывает о том, что мы народ особенный и народ избранный. Какой бы самый был распространенный частый комментарий, это, в принципе, и то, что я выбрал для названия этого урока. Вот за это нас, собственно говоря, и не любят, за нашу избранность и за нашу особенность. Почему именно в это время я выбираю говорить на эту тему? У этого есть несколько причин. Во-первых, как мы учим из Торы, самооценка, то, как мы воспринимаем, как еврейский народ воспринимает себя, от этого во многом зависит то, как воспринимает нас мир, то, как воспринимает наш, в том числе и наш враг. И, соответственно, от этого зависит и наша возможность победить в войне. Видим мы это в главе, посвященной событиям, когда Моше Рабейну, пророк Моше, посылает в Эрец Исраэль разведчиков. И те разведчики, которые не устояли перед Ниссионот, перед испытанием, которые у них перед ними возникли в этой миссии, вернувшись, принизили ценность Эрец Исраэль, вернувшись и своими словами, своим настроем породили в еврейском народе пораженческий настрой, настрой, который чуть ли не погубил полностью возможность нам, еврейским народам, осуществить наше предназначение, нашу миссию, осуществить волю Творца, часть этой миссии заселения Эрец Исраэль. То, что произошло с Мирагрим, то, что произошло с разведчиками, то, что они выразили, то, что они транслировали нам из Израиля, практически это нанесло огромный ущерб в этой миссии, в миссии еврейского народа, исполнение воли Всевышнего. А именно, когда вернулись они, начали описывать то, что они видели в Эрец Исраэль, они сказали такую фразу. Наблюдая за народами, заселяющими Эрец Исраэль, Мы были в своих глазах как кузнечики, как саранча. Маленькие кузнечики по сравнению с огромными великанами, сильными воинами, заселяющими землю Израиля. И такими же мы были в их глазах. То есть, что говорят нам разведчики? Мы в своих глазах перед этим могучим народом, народом-воином, мы себя ощущали как маленькие кузнечики, и такими же мы были в их глазах. Оценка еврейского народа, самого себя, самооценка, духовная самооценка еврейского народа напрямую влияет на возможность, на состояние еврейского народа исполнять волю Всевышнего, побеждать своих врагов. Это одна из причин, по которой я сегодня хочу поднять эту тему, тему нашей избранности, тему нашей особенности, особенности еврейского народа. Кроме этого, сегодня в дни, когда мы с вами видим, что наш враг, самый злейший наш враг, самый свирепый и жестокий наш враг, Ишмаэль, не только забрасывает нас огромным количеством ракет, но и забрасывает нас чудовищным количеством чудовищной клеветы, клеветы совершенно абсурдной, но очень вредной. Мы видим, что та пропаганда, целенаправленная в огромных количествах, очень продуманно направляет наш враг в мир, имеют очень страшные плоды, имеют очень страшные последствия. Они провоцируют по всему миру совершенно дикую, совершенно недостойную цивилизованного человека ненависть. В некоторых местах, в отдельных местах это доходит до совершенно невероятных масштабов, напоминая нам в лучших традициях хрустальную ночь и подобные погромы, подобные страшные погромы, поведение недостойное, как я уже сказал, цивилизованного человека, и уж тем более недостойное поведение в стране, которая претендует на роль борцов против фашизма. И нам с вами остается, нам, еврейскому народу, остается только надеяться на то, что это действительно единичный, нетипичный случай, что это действительно какой-то единичный, вышедший из-под контроля случай, ошибка, а не что-то, не дай бог, большее, чем единичная ошибка. В противном случае такие надежды могут обернуться для наших братьев и сестер, которые находятся там, очень серьезной опасностью для жизни. Поэтому нам действительно остается только надеяться, что люди, которые на это все могут повлиять, действительно сделают все, что от них зависит, для того, чтобы влиять на эту ситуацию. Божьей же помощью мы же будем молиться за сохранение нашего народа. Мы видим с вами, что это ненависть, беспрецедентная ненависть. То есть такого таких всплесков ненависти, таких страшных попыток учинить погромы не было уже в мире давно. И невозможно не отметить, причем хочу подчеркнуть, ну, что отмечаю я это не в плане обвинения ни в коем случае. Сейчас не время для обвинений, сейчас время для сплочения всего еврейского народа. Но невозможно не отметить, что события, которые предшествовали этой страшной войне, условно назовем это за последний год, я точно на самом деле не могу назвать, когда это началось, в том виде, в котором это все проистекало в последнее время. Но условно скажем, за последний год действительно, здесь в Эрец Исраэль противостояние, борьба, раскол, ужасный раскол в еврейском народе, в самом еврейском, внутри еврейского народа. Противостояние между, условно назовем это, светским обществом, светскими евреями и евреями, которые преданы своим традициям, евреями преданными своей сути, своему предназначению, своей истории. Противостояние между нами достигло, насколько я, по крайней мере, могу судить, небывалого пика. Все, кто живут здесь в Израиле, все, кто наблюдая за ситуацией за границей, все могли увидеть, что это дошло до просто невероятных масштабов, до невероятных абсурдов. Мы наблюдали буквально вот в последние праздники, в Йом-Кипур, стычку в Тель-Авиве, когда евреи, собственно говоря, не соблюдающие, евреи светские, все-таки, да, хотели провести какую-то молитву, коль-нидрей, молитву в важный день. И была совершенно абсурдная, страшная, горькая стычка с некоторыми группами, ультрарадикальными левыми группами. Да, то есть мы наблюдали за тем, как противостояние это все больше и больше ожесточалось, и дошло просто до небывалых пиков. И нельзя ни в коем случае нам отвлекаться и не замечать связи между этими событиями и этой страшной войной, которая нас сегодня постигла. Еще раз повторю, я ни в коем случае не хочу здесь это все вспоминать и об этом все говорить, это все обозначать в качестве обвинения. Я более чем уверен, что весь еврейский народ за последнее время, за последние недели, с начала этих ужасных событий, кардинально изменился во всех нас, во всех слоях общества, во всех группах, во всех течениях, во всех мировоззрениях. Среди людей всех мировоззрений произошли кардинальные изменения, я в этом уверен, более чем уверен. Примеров этому есть множество. Мы видим, как еврейский народ в эти дни воссоединяется, сплочается. Причем это воссоединение, это сплочение, оно не происходит по модели объединения людей, людей общим горем. Здесь происходит нечто большее. Здесь происходит действительно объединение еврейского народа, как еврейского народа, как избранного народа, народа Торы, вокруг Торы, вокруг Бога, вокруг иудаизма, и это очевидно. Примеров этому куча. Я уверен, что вы можете поделиться своими примерами, которые вы наблюдаете. Это действительно очевидно. У этого есть очень понятное объяснение, которое мы сегодня затронем в рамках нашей темы избранности еврейского народа, особой связи еврейского народа с Всевышним, почему это является условием того, что в какой-то определенный момент этого соединения оно обязано произойти. То, что мы и наблюдаем сегодня. Буквально хочу поделиться с вами примером, который я видел на своих глазах, как в самом неожиданном месте, точнее, в самом неожиданном человеке вдруг, для меня в самом неожиданном человеке вдруг проявляется вот это вот возвращение к истокам, возвращение к еврейскому народу, как к народу Торы, как к народу Бога. Недавно я говорил со своим очень близким другом по телефону. Сейчас он находится в Отеф-Аза, в территориях, прилегающих к сектору Газа, и подразделение, в котором он служит, он резервист, подразделение, в котором он служит, занимается телами истерзанных, убитых евреев этой нацистской проклятой группировкой Хамаса. И человек, это надо отметить, он действительно очень близкий друг, но, как ни странно, человек нерелигиозный и выросший в очень религиозной семье, но со временем по определенным причинам отошедший очень, так сказать, кардинально, очень радикальный. То есть, если я попытаюсь вспомнить за последние 16-15 лет, сколько раз я от него слушал хоть какое-то не циничное, не ироничное высказывание по отношению к мицвот и к Торе, то я не вспомню ни одного, кроме вот последнего нашего разговора, как мы с ним общались, и он хоть и раздосадован тем, что их подразделения не посылают в боевые действия, тоже такая черта очень еврейская, вместо того, чтобы отмазываться и убегать от тяжелых ответственностей, еврейский народ всегда рвется в бой, всегда рвется взять на себя как можно больше ответственности, дать как можно больше своему народу, к своему обществу. Несмотря на то, что он раздосадован этим фактом, он мне говорит и говорит совершенно искренне, что но то, что мы делаем, это еще важнее. Почему? И тут я из его уст слышу то, что из его уст никак не предполагал никогда услышать. Потому что это большая заповедь. Тяжело мне вам передать свое удивление, свой восторг, свое действительно изумление по этому поводу и все те мысли, которые у меня посетили после того, когда я, как я услышал то, что он сказал, то как я это сказал, передать очень тяжело, не зная этого человека, не зная всей его истории. Но действительно этот разговор меня поразил, этот разговор подвинул меня на то, чтобы сегодня посвятить урок этой теме избранности и особенности еврейского народа. Мы видим, что еврейский народ сплочается, и сегодня поговорим о том, как это связано как это связано с тем фактом, что мы действительно народ избранный. Теперь, в чем заключается, собственно говоря, наша избранность? Мишна в Пиркей Авот, третий перек, 14-я Мишна, гласит, учит нас тому следующему факту. Уая умер, он говорил Раби Акива, Раби Акива, у него была привычка, он часто повторял следующие слова. Хавива дамшини в Раби Целем, любим человек, созданный по образу Всевышнего. Хибая терану да отлошени в Раби Целем. Особую любовь, особую любовь, особое расположение проявляет по отношению к человеку. Здесь имеется в виду по некоторым из комментаторов человечество в общем, то есть человечество, все народы мира, человек, созданный Всевышним. Особая любовь и особое расположение Творца проявляется по отношению к человечеству тем, что человечество раскрывается его возвышенная природа. То есть, во-первых, любим человек и человек особенно любим человечество и пользуется особым расположением человечества со стороны Всевышнего тем фактом, что Всевышний наделяет человечество вот этим особым статусом образа и подобия, созданных по образу и подобию. Особое чрезмерное расположение Всевышнего к человеку заключается в том, что Всевышний еще и раскрывает нам эту нашу суть. Далее продолжает Раби Акива. Хибай там да, лоша не врабе целям, шенеймар, кибе целям, рукима сайта адам. Цитируется пасук, из которого мы учим, что человек создан по образу и подобию. Хавивим Исраэль шенкру баним лемаком. Любим Израиль, любим израильский народ, еврейский народ, названный сыновьями Бога. Еврейский народ здесь выделяется из общего человечества тем, что еврейский народ по отношению ко Всевышнему имеет особую связь. Связь здесь Раби Акива определенный как связь, взаимосвязь между отцом и ребенком, отцом и сыном. Как сказано, баним, книги Дворим и Галет, как сказано, баним атем ля ашем элокех. Еврейский народ по отношению ко Всевышнему имеет особое отношение, особую связь. Мы по отношению ко Всевышнему являемся детьми. Всевышний по отношению к нам является отцом. Хибая тера, есть разные герсот в этой мишне. Хибая тера, особым расположением пользуется еврейский народ от Всевышнего, расположением Всевышнего, и выражается это в том, что Всевышний открывает нам тот факт, что мы являемся его сыновьями. Далее идет еще одна особенность, связанная с еврейским народом. Хавирим Исраэльши шанитан лаем клихэм да. Хибая тирану да тлеем шанитан лаем клихэм да. Шебо нивра олам. Особая любовь, особо любим Израиль за то, из-за того, что получил он от Всевышнего Тору, которая называется любимым инструментом Всевышнего, инструмент, имеется в виду инструмент создания мира. Всевышний смотрел, как сказано, Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. Особое расположение, особую любовь показывает Всевышнему еврейскому народу в том, что он нам этот факт раскрывает. Он не только наделяет, дарует нам то, он еще и рассказывает, показывает, дает нам осознать степень и величие этого подарка. Он рассказывает нам, что кибайты равы получили инструмент, который является моим любимым инструментом, инструмент, с помощью которого я создал этот мир. Рамбан объясняет вот это вот кефель, вот этот объясняет здесь вот это повторение, любовь и особая любовь, выражающаяся в раскрытии факта подарка следующим образом. Рамбан говорит, что подарок, факт дарения, дарования кому-то чего-либо может разделяться на два вида, на два сорта. Может быть, подарок высшего, низшему, сильного, слабому. Подарок, мотив которого является снисхождение, когда более сильный, более возвышенный, дает более слабому что-то, без чего он не может существовать, что-то, что ему необходимо. И здесь, в этом даровании, в этом подарке заключается некая зависимость слабого, здесь пока раскрывается некая зависимость слабого от сильного. Это подарок, суть которого снисхождение. По-русски есть такое слово «подачка». В случае такого подарка дарующему не следует, во-первых, раскрывать величину подарка и ценность подарка, потому что это может унизить того, кто получает. И также весьма было бы полезно не раскрывать личность дарующего для того, чтобы опять-таки не обидеть, не смутить принимающего. Но есть и другой вид подарка. Подарок, который является проявлением особой любви, особого расположения. Когда дарующий дарит подарок принимающему для того, чтобы показать ему свое особое отношение, свое особое расположение, для того, чтобы укрепить союз, укрепить любовь. В таком случае следует, во-первых, раскрыть личность дарующего, показать, что этот подарок дарит именно этот человек, для того, чтобы укрепить их союз. А во-вторых, стоит как можно больше раскрыть ценность и суть подарка, для того, чтобы опять-таки укрепить эту любовь. Таким образом, Рамбам объясняет здесь вот это вот повторение. Расположение Всевышнего по отношению к человеку, далее расположение Всевышнего по отношению к еврейскому народу и особый уровень этого расположения в том, что Всевышний нам это раскрывает. Теперь в любом случае в нашем вопросе по нашей теме избранности еврейского народа по сравнению с остальными народами, с народами мира. Здесь, в этой мишне, мы видим два аспекта, которыми мы отличаемся от остального человечества, которое также называется, определяется как Бецелем Элоким, по образу и подобию созданным, по образу и подобию Всевышнего. Мы, еврейский народ, внутри вот этой вот группы общности человечества, созданного по образу и подобию, имеем еще два определенных, назовем это, преимущества. Во-первых, между нами и Всевышним существует особая связь. Особая связь имеется в виду не у нас связь особая, а между народами мира и Всевышним связи нет. Или же Всевышний пренебрегает, в сравнении с еврейским народом Всевышний пренебрегает народами мира. Нет. Имеется в виду, что Всевышний имеет особую связь с человечеством, но по отношению к евреям есть еще определенные нюансы, есть еще определенные маалот, определенные качества, определенные преимущества. В чем они заключаются? Во-первых, особая связь. Между Всевышним и еврейским народом есть связь «Банима тем ляшем лукехем» – «Сыновья вы Богу вашему Всевышнему». Во-вторых, факт дарования еврейскому народу Торы, любимого инструмента, Всевышнего инструмента, по которому он создавал этот мир. Эти два аспекта – это и есть то, в чем заключается, в чем выражается наша особенность, наша избранность. И о этих аспектах мы сейчас поговорим более подробно, поймем их природу, попробуем нарисовать себе, как эти аспекты, как эти преимущества выглядят в нашей жизни, в чем они выражаются, что они себя представляют. Итак, особая связь еврейского народа с Творцом. Связь отца и сына. Баним атем ляши. Сказано в Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, если не ошибаюсь, в Масахет Таанит, приводится изречение Раби Шимона бен Лакиша, которое гласит следующее. Всевышний совместил еврейский народ со своим именем. Всевышний совместил еврейский народ со своим именем для того, чтобы еврейский народ мог быть сохранен среди народов мира. Для того, чтобы еврейский народ не был уничтожен физически, и для того, чтобы еврейский народ среди народов мира не был растворен, не был ассимилирован, то есть чтобы еврейский народ сохранил свою особенность, сохранил свою индивидуальную миссию и способность эту миссию достичь, Всевышний ради достижения этой цели совмещает свое имя с еврейским народом. Там приводится притча, которая объясняет вот эту вот связь и ее цель. Приводится притча, такое сравнение с тем, как царь, который имеет один единственный экземпляр ключей от своего дворца. И дабы не потерять, опасаясь потерять этот экземпляр ключей где-нибудь там в траве, если он выпадет, или опасаясь варианта, что этот ключ затеряется среди остальных ключей, которые с собой носит царь, которые внешне, в общем-то, схожи с этим особенным и единственным ключом. Опасаясь этих потерь, смешение этого ключа с остальными, царь соединяет особой цепочкой, соединяет этот ключ с своей одеждой для того, чтобы его сохранить. Притча эта показывает, Талмуд показывает с помощью этой притчи связь еврейского народа, особую связь еврейского народа с Всевышним и ее цель. Всевышний наделяет еврейский народ своим именем, совмещает мешатев, как пользуется языком Талмуда, Всевышний мешатев это шмо беам Исраэль. Всевышний смещает еврейский народ со своим именем. Всевышний назначает еврейский народ быть носителем имени Творца. У этого подарка, у осуществления этой связи, у того факта, связь, которая в принципе и имеется в виду здесь, когда мы говорим «баним атем ляшем йоркехам», особенная связь еврейского народа с Творцом, у этой связи, у наделения именем Всевышнего еврейского народа есть две стороны медали, есть две функции. С одной стороны, это наделение этим именем, превращение еврейского народа в носителя, носитель имени Всевышнего, наделяет еврейский народ особенной миссией. Рабейну Йона в книге Шарей Тшува знакомит нас с таким интересным хидушем. Рабейну Йона там описывает нам, поднимает вопрос особой строгости и особой сложности исправления греха Хилуль Ашем. Особой сложности исправления греха осквернения имени Всевышнего. Что такое Хилуль Ашем? Что это за грех такой? Что это такое и осквернение имени Всевышнего? Это когда человек, который является носителем имени Всевышнего, человек, который он способен влиять на мир в плане осознания, в плане осознания Творца и в плане веры в Творца, когда человек на это способный, влияет на окружающий мир таким образом, что вера в Творца падает. влияет на окружающий мир таким образом, что осознание мира того факта, что Всевышний является Творцом, и того факта, что все происходящее в этом мире является реализацией воли Творца, это осознание ущербное, это осознание падает, оно ослабевает. Это, в принципе, то, что означает грех воспринятия имени Всевышнего. Тот, кто призван освящать имя Всевышнего, он своими действиями влияет и приводит к обратному результату влияния. Это грех Хилюра Шема, оскорбление имени Всевышнего. Рабейну Йона приводит там высказывания мудрецов, в том числе и Рамбама, по поводу сложности исправления этого греха. В том числе Рамбам говорит, что в отличие от других грехов, Хилюра Шем, оскорбление имени Творца, нельзя, невозможно исправить только чувой. Только чего имеется в виду раскаянием и исправлением своего пути, невозможно исправить только за счет силы, духовной силы дня, святого дня Йом-Кипур, невозможно исправить только благодаря исурим, мучениям, которые человек получает на себя ради исправления своих грехов. Полное исправление этого греха Хилюр Ашем приходит только в момент и при условии остальных условий, остальных пунктов, то есть чува, исурим и Йом-Кипур, только при условии вот этих вот аспектов и сил, влияющих на исправление греха, вот при условии этих трех аспектов, в момент расставания души и тела, то есть в момент смерти, только тогда наступает полное цельное исправление греха Хилюр-Ашем, исправление имени Творца. Остальные, все остальные грехи, помимо, кроме этого греха, они могут быть исправлены посредством вот этих трех сил. Есть грехи, которые могут быть исправлены сразу после того, как человек исполняет эту духовную работу чувы, возвращения к Творцу, раскаяния, изменения своих путей. Есть грехи, которые будут исправлены в совокупности с Йом-Кипур, или в совокупности с исурим, с какими-то мучениями, которые выпадают на долю человека ради исправления этого греха. А грех Хилюр Ашем отличается от всех остальных грехов. Он может быть исправлен только в момент смерти при условии трех остальных пунктов. Рабейну Йона в Шаарей Тшува объясняет нам такой интересный хит, такой интересный мысль. Речь здесь идет не о тяжести греха Хилюр Ашем, искоренение имени Всевышнего, по сравнению с другими остальными грехами. Здесь речь идет не о сравнении с другими грехами, а о масштабе разрушения, духовного ущерба, который этот конкретный грех наносит конкретно еврею, конкретно тому, кто является частью еврейского народа. Почему? Здесь, говорит Рабейну Йона, из этого мы можем видеть, из этого мы можем выучить, что вся суть, природа, вообще все, весь фундамент здания того, что называется еврейский народ, вся суть, вся природа еврея, еврейского народа, это освящение имени Творца. Весь образ жизни еврея, еврейского народа как народа, весь образ мышления, вся природа, характер этого народа, все это, вся суть еврея, она направлена на то, вся природа еврея направлена на то, чтобы освящать имя Творца. И здесь для пояснения вот этого вот момента и в нашей притче, которую приводит Талмуд, и используется сравнение с ключом. Еврейский народ является ключом от дворца царя. Еврейский народ является ключом к осознанию всем миром того факта, что Всевышний является создателем мира, и что все в этом мире, все происходящее в этом мире является раскрытием реализации воли Творца. Именно поэтому этот грех, он может быть не страшнее, не хуже, чем остальные грехи. но он способен пошатнуть все здание сути еврейского народа. Именно поэтому из-за масштаба вреда исправить его настолько сложно. Таким образом, мы видим, что вот эта вот особая связь между еврейским народом и Всевышним, вот это вот наделение нам, нашего народа, именем Творца, вот эта самая цепочка, которая связывает нас со Всевышним, она, с одной стороны, является залогом, определяющим нашу цель, нашу миссию и нашу природу. С другой стороны, это есть вторая сторона медали. Эта цепочка, эта цепь является условием и залогом того, как сказано в самом в этом отрывке Талмуда, залогом того, что еврейский народ не будет ассимилирован и не будет уничтожен. Залогом того, что еврейский народ на протяжении всей истории, на протяжении всего существования мира будет сохранять свою индивидуальность, будет сохранять, во-первых, свое существование, будет существовать, и существовать он будет без каких-либо изменений, без каких-то искажений, без ассимиляции среди других народов. И между двумя этими сторонами, особой миссией и сохранением Сивьон, Цура, облика, формы еврейского народа, есть прямая связь, связь зависимости. Одно зависит от другого. Еврейский народ может осуществлять свою цель, может реализовывать свою миссию, только сохраняя свой облик еврейского народа, только сохраняя свой первоначальный вид, свою первоначальную форму, заданную Всевышним. Здесь есть две стороны этой связи Баним Атем Ламо. С одной стороны, сохранение еврейского народа в том виде, в котором он был создан, и его особая миссия. Взаимосвязь эту мы можем, объяснение, иллюстрацию этой взаимосвязи мы можем также увидеть в определенном неком отрывке из книги Кузари, отрывок диалога, описанного Раби Юда, диалога между еврейским мудрецом и хазарским царем, отрывок, в котором происходит следующая беседа. Этот отрывок является продолжением предыдущей темы, которую они обсуждали, в которой было высказано следующее положение. Еврейский народ, все несчастья, все невзгоды, все иссури, все разрушения, которые выпадают на долю еврейского народа, являются болезнями мира, болезнями народов мира, выпадающих на плечи еврейского народа. На что хазарский царь возражает и говорит, но это невозможно определить, сформулировать таким образом. Ведь все несчастья, все разрушения, выпадающие на долю еврейского народа, являются прямым результатом грехов еврейского народа, а не болезнями мира, болезнями других народов. На что Хахам Хавел, на что еврейский мудрец дает казахскому царю следующее объяснение. Еврейский народ, говорит он, сравнивается с сердцем. Сравнивается с сердцем. Сердце имеет следующее интересное и парадоксальное качество. С одной стороны, сердце, я не медик, поэтому в каких-то частностях я могу ошибаться, я передаю мою цель здесь только передать общую идею, которая высказывается там в этой книге, поэтому я могу в медицинских каких-то фактах ошибаться. Но сердце, говорится в этой книге, является, с одной стороны, самым уязвимым органом, самым хрупким органом с точки зрения интенсивности стресса и ущерба, который на себя принимает сердце, это самый уязвимый орган с точки зрения именно интенсивности. С другой стороны, с точки зрения остроты заболеваний, сложности заболеваний, накопления последствий этих заболеваний, сердце является самым устойчивым органом. Как Хавер, еврейский мудрец, объясняет царю, что с одной стороны сердце человека, сердце живого существа страдает от любого стресса, страдает от нервов, от переживаний, от страхов, от всех каких-то связанных с эмоциональными какими-то стрессами явлений и случаев в жизни. От недостатка воздуха, от слишком резкого пробуждения, примеры, которые приводятся там в книге. От всего этого, от малейших каких-то переживаний, эмоциональных каких-то нестабильных состояний, сердце страдает. Поскольку эти ситуации сопровождают человека постоянно, то сердце постоянно находится в состоянии вот этого вот стресса. С другой стороны, еврейский мудрец спрашивает царя, слышал ли ты когда-нибудь о том, что сердцу свойственны заболевания, которые мы можем увидеть в других органах, как какие-то наросты, как накопление гноя, накопление каких-то нежелательных жидкостей. Слышал ли ты когда-нибудь о каких-то разрывах, которые могут происходить с сердцем и задерживаться там, как заболевание? На что царь ответил ему, очевидно, что нет, потому что даже самое маленькое из подобных заболеваний, оно несовместимо с жизнью, оно несовместимо с функциональностью сердца. Даже от меньшего из перечисленного тобой сердце перестанет работать. Именно это и хотел показать еврейский мудрец, сказал Смутин. Еврейский народ сравнивается с сердцем. Сердце, которое в силу своей чувствительности, в силу своей хрупкости, максимально, в большей мере, нежели остальные органы, подвержены каким-то стрессам, каким-то ущербам. С другой стороны, как раз-таки в силу вот этой чувствительности, этой хрупкости, которая связана с этой чувствительностью, сердце имеет особое качество не позволяет накапливаться заболевания, отталкивать тяжелые острые заболевания. Как раз в силу, за счет вот этой хрупкости, за счет этой чувствительности. Две стороны медали. С одной стороны, это чувствительность, это проблема, это, так сказать, горе этого органа, оно подвержено постоянному стрессу. С другой стороны, как раз в силу этой хрупкости, этой чувствительности, оно отталкивает от себя действительно сложные, действительно острые заболевания. Подобно еврейскому народу, который, будучи наделенным, совмещенным с именем Творца, имеет особую чувствительность и особую хрупкость, которая выражается в следующем. С одной стороны, еврейский народ, который за счет совмещения с именем Всевышнего обладает определенной святостью и чувствительностью к злу, которое окружает его в этом мире, под влиянием этого зла оно очень быстро и очень ярко отображает влияние этого зла. И, может быть, даже очень ярко и ярче, чем остальные органы, то есть остальные народы. Мы видим действительно, что когда в еврейском народе появлялись какие-то негативные движения, негативные явления, которые имели место быть в мире, то еврейский народ как-то это очень радикально принимал и очень радикально они отображались в еврейском народе. С другой стороны, как раз за счет вот этого близости с Творцом, за счет наделения именем Творца, за счет этой святости, за счет этой чувствительности к злу, еврейский народ не накапливает в себе эти негативные явления. В еврейском народе не укореняется это зло. Выражается это в следующем. Как только еврейский народ начинает имитировать, применять, принимать на себя какие-то негативные явления, еврейский народ сразу же попадает в неприятные истории, в неприятные события. Сразу же Всевышний насылает на еврейский народ, не дай Бог, какие-то несчастья, которые заставляют еврейский народ встать на путь исправления. В Торе сказано, что четыре поколения Всевышний в течение 4 поколений Всевышний может спросить потомство за грехи предков. Что имеется в виду? Грех, который впитали, который приняли на себя, который принял на себя определенное поколение, с каждым последующим поколением укореняется в духовной личности этого народа, в духовной сути этого народа все глубже и глубже. Тора показывает нам, что после 4 поколения это укоренение уже настолько безвозвратное, что исправление уже быть не может. Именно поэтому Тора говорит нам, что до 4 поколения что-то исправить можно, вернуться в лоно Торы можно, после уже зло укореняется настолько глубоко, что уже исправить ничего невозможно. Поэтому Всевышний не дает случиться, не дает пройти этим 4 поколениям укоренение этого зла. И Всевышний спрашивает, в течение 4 поколений Всевышний посылает исправление за принятые предыдущими поколениями грехи. Здесь мы видим отображение 2 стороны медали. С одной стороны, это особая связь со Всевышним. Она подразумевает нашу особую цель. С другой стороны, эта особая связь со Всевышним не дает нам ассимилироваться, не дает нам укоренить в себе то зло, которое мы принимаем, которое мы на этом уроке мы уже не успеем поговорить об этом, но в общем-то все те негативные явления, которые принимал еврейский народ и которые в итоге определялись как грехи еврейского народа, как лжепророки, как митьявним, как идолопоклонничество, все это имитация не еврейской сути, все это является имитацией не еврейского поведения, не еврейского мировоззрения. На этом уроке мы уже, к сожалению, не успеем. Вторая сторона этой медали, вторая сторона этой связи, это подразумевает тот факт, что Всевышний не дает еврейскому народу потерять свой облик и укоренить в себе зло и ущерб, духовный ущерб, который порождает вот эта самая имитация и принятие на себя этих грехов. Время наше подходит к концу, и продолжим уже, наверное, эту тему дальше. То, что мы успели в этот раз, это определение особенностей еврейского народа, определение избранности еврейского народа, 2 стороны вот этой особой связи между Всевышним и еврейским народом. С одной стороны, это особая миссия. С другой стороны, это тот факт, что нам, после того, как мы это сознательно выбрали на горе Синай, уже от этой сознательной миссии не отмазаться. И каждый раз в еврейском народе происходит вот такая вот борьба еврейского народа против себя самого же, которую мы видели за последний год, вот эта борьба еврея, который хочет быть, как все народы, лозунг светского сиониста, быть, как все народы, со своей собственной страной на земле Израиля. Вот эта борьба того аспекта, той части еврейского народа, который хочет быть как все, и борьба против своей традиции, против своей сути, против своей цели, своего предназначения, она всегда и везде, и на протяжении всей истории еврейского народа, она всегда приводит к таким вот плачевным и горьким событиям. Такова природа вот этой вот особой связи еврейского народа и Всевышнего. Большое вам спасибо за внимание.